Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы настроены на волну круглосуточного радиоканала «Воскресенье». Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Здравствуйте.
И тема нашего сегодняшнего разговора – это знаменитый наш русский, можно сказать, легендарный военачальник, герой, казачий атаман Ермак. 425 лет в августе исполняется со дня его смерти. Сейчас, Алексей Геннадьевич, вы, наверное, расскажете, насколько точно известна дата его смерти. Мне попадались разные цифры от 5 августа до 15 1585 года. И в первую очередь, конечно, хотелось бы спросить, насколько личность Ермака изучена историками и насколько верны источники, на основании которых мы можем судить об этой личности. Мы знаем, что Ермак стал уже таким русским, уралосибирским брендом. И фирмы какие-то называются именем Ермака, и населенные пункты есть названы его именем, и речка, и пароходы, ледоколы называют его именем. И, в общем, наверное, трудно найти человека, который не знал бы, не слышал бы этого имени, или не знал бы песни на слова Кондратия Рылеева, мы сегодня будем ее слушать, посвященную смерти Ермака. Но что известно исторической науке об этой, вроде бы, личности, легендарной отчасти, как мне кажется?
Вот это один из таких, наверное, ярких примеров того, как, с одной стороны, вроде бы все знают, все слышали, у всех есть какое-то представление о Ермаке. Даже визуально мы его себе представляем, хотя ведь не сохранилось портрета Ермака реального. Это все придумано, реконструировано и так далее. А с другой стороны, очень мало реальной информации, начиная даже с того, когда он родился. Неизвестна дата и место рождения Ермака. По одним данным, это 1532 год, по другим 1534, 1542 год. Несколько есть вариантов версий. Тоже и с датой смерти. Точно она, конечно же, не установлена. Вот вы уже правильно сказали, что есть разные даты. Одно время даже считалось, что это был 1584 год. Но сейчас такая более-менее принятая дата. Это 6 августа 1585 года.
Но опять же, вот исходя из чего, из каких источников?
Ну, это источники 16-17 веков, прежде всего, это летописи различные, это Ремезовская летопись, один из первых, собственно говоря, наверное, первый исследователь и жизни, и деятельности Ермака был Семен Ульянович Ремезов, очень известная фигура, живший в Сибири, в частности, в Тобольске. И вот он писал специально о Ермаке, Строгановская летопись, создававшаяся при хозяйстве Строгановых в Приуралье, и там, конечно, свой подход, свое видение. Очень интересный источник, так называемый синодик Ермаковым казакам. Достаточно ранний. Он составлялся тогда, когда еще были живы некоторые участники похода Ермака, что особенно важно. Это 1621-22 годы, вот когда была создана сибирская епархия и появился то, что потом стало митрополитом Тобольским и Сибирским. Вот при нем, при митрополичьем доме, как раз составлялся этот список. Ну, по тем временам, это не совсем, конечно, по горячим следам, то есть прошло почти 40 лет со времени похода Ермака, но, тем не менее, достаточно ранний источник. То есть это вот такая источниковая база. Дело в том, что архивные материалы 16 века сохранились очень плохо. И тоже, как правило, какие-то более такие отдаленные отзвуки тех событий в более поздних документах. Поэтому здесь очень трудно установить действительно, как это было на самом деле. И отсюда очень много версий, вариантов событий, связанных с походом Ермака.
Ну, прежде всего, мы знаем Ермака как человека, который положил начало освоению Сибири, завоевателя Сибири. Почему по чину это завоевание, это освоение происходило? По его собственному или по почину, там, как считается, царя Ивана Грозного, или еще и существуют какие-то версии?
Вот здесь мы как раз сразу же и приступаем к этой истории, когда множество, так сказать, версий, вариантов. Кстати, вот само это понятие покорение Сибири, завоевание Сибири, присоединение Сибири, эту честь приписывают Ермаку. Мне кажется, все-таки это недостаточно обоснованно. Потому что все-таки присоединение Сибири произошло, конечно, на самом деле намного позже. В то время речь не шла, вот как мы сейчас понимаем, присоединение – это приращение территории сразу же на карте. Речь шла о другом. Сибирь была, богатство Сибири, главное богатство Сибири в то время, конечно, это была пушнина. Это драгоценный мех, который имел большую стоимость, который Россия поставляла в другие страны. И очень важно было, конечно, наладить вот поток этого, приток этого меха из Сибири в Москву, на Русь.
То есть это соболь, наверное, прежде
всего? Это соболь,
да?
Ну и менее ценные там какие-то куница, белка. Вот. Но прежде всего, конечно, вот это вот такие ценные виды меха. И здесь важно было установить такие отношения с местным населением, чтобы они выплачивали ЕСАК. То есть это подать, выплачиваемая ежегодно, она устанавливалась, разверстывалось определенное количество шкурок, которые каждый должен был, так сказать, поставить. Кстати, отсюда перепись местного языческого населения. И это помогает нам находить наших предков, если вот они были там ханты или манси, так называемые ясачные книги составлялись. Там указывалось, такой-то, столько-то соболей, там 5 соболей в год, такой-то, там 6 соболей. Вот. И вот важно было эти отношения установить. Поэтому вот на первых порах мы должны понимать, что вот само понятие присоединения Сибири, оно вот такое имело, так сказать, характер установления вот таких отношений.
То есть, прежде всего, оно имело коммерческий интерес, это присоединение.
Ну, с одной стороны,
не политический.
Да, с одной стороны, коммерческий, политический тоже, потому что царь сибирский был титул в русских документах. Это вот хан Кучун, кстати, его имел, носил. И присоединение Сибири такое символическое, вот я бы сказал, потому что были присоединены земли Казанского, Астраханского ханств, еще Сибирского. И, кстати, в титул Московского государя потом царь сибирский входил, был герб Сибирского царства, и даже сибирская монета, вот эта известная, екатерининских времен, на ней изображен вот этот герб Сибирского царства с двумя соболями, поддерживаем картуш, и сверху корона Сибирского царства.
Ну вот Иван Грозный уже считался царем сибирским с какого-то времени?
Знаете, по-моему, нет, не писалось это еще.
Позже, да?
Да, это на самом деле несколько позже все вошло, это уже все-таки 17 век. Вот. И, собственно говоря, поход-то Ермака, он начал закладывать вот эту вот систему отношений, но фактически это все оформилось позднее. И, кстати, вот уже более поздние походы русских, так сказать, воевод, это уже после смерти Ермака, 1586-87 год, в результате этих походов, уже регулярных таких дружин воинских, основаны были Тюмень, Тобольск, еще несколькими годами позже Березов, Сургут, там были поставлены остроги, появились гарнизоны воинские, которые как раз вот перед ними ставилась эта задача контроля территории, сбор ЕСАКа и организация доставки его в Москву. Поэтому вот с этого времени, где-то 80-е, 90-е годы, мы можем говорить, конечно, о том, что начинается присоединение Сибири. Но это был очень долгий, длительный процесс. Поэтому говорить, что Ермак был покорителем Сибири, что он присоединил Сибирь, в этом есть, конечно, определенная доля натяжки. Теперь по инициативе. Значит, здесь действительно тоже есть несколько версий. Одна из версий такова. Что это, собственно говоря, сам Ермак? Вот он был такой человек, вот как по теории Льва Николаевича
пассионарий,
да, что вот он по своей инициативе, поскольку он был человеком авторитетным, у него была действительно своя дружина, и вот он силами этой дружины, ну, при некоторой поддержке материальной Строгановых, у которых были свои интересы, но инициативу приписывается самому Ермаку. А вторая версия – это инициатива Строгановых, которые владели огромными землями уже в Приуралье. Более того, им была передана по грамоте Ивана Грозного почти вся река Чусовая, а это уже фактически территория вот нашей, Свердловской области, значительная ее часть. С другой стороны, местные народы совершали набеги на строгановские вотчины, на строгановские земли и предприятия по соли добычи прежде всего, потому что это был довольно такой притягательный для них объект, было чем поживиться. И в частности, и Кучум совершал такого рода набеги на Первовеликую и Строгановские земли. И Строгановы хотели как-то утвердить, во-первых, свое господство на этих землях и обезопасить их вот от такого рода неприятностей. И что они пригласили Ермака и предложили ему в качестве такой превентивной меры совершить такой поход в Сибирь, несколько ослабив, так сказать, силы сибирского ханства таким образом и обезопасить таким образом свои земли. Есть еще одна версия, такая государственническая, говорящая о том, что ее, кстати, любят вот наши государственники, державники, что вот такое сильное государство, созданное Иваном Грозным, оно как раз вот имело, естественно, тенденцию к расширению, к экспансии, и что здесь инициатива царя. Вот. Но эта версия, в общем-то, практически не подтверждается документально, и я думаю, она, в общем, недостаточно состоятельна, конечно.
А что касается жизни Ермака вот до всей этой истории с походом в Сибирь, что мы о ней знаем вообще? Он был каким-то известным человеком до этого?
Ну, вообще, вот сам тип такого человека, энергичного, предприимчивого, авантюрного, может быть, отчасти склада, это же было характерно не только для России того времени, и не столько даже для России, сколько, наверное, для Европы. Потому что, если мы вспомним, то в конце 15 века начинается эпоха великих географических открытий, а испанцы и португальцы активно начинают осваивать Америку. И вот такое явление, как конкистадоры. То есть вот тоже предприимчивые люди. Причем это почти то же самое время. Это особенно активно 20-е, 30-е, 40-е годы 16 века. Вот все эти Кортесы, Писарро, Бальбоа и так далее. Люди, которые действительно вот отличались такой предприимчивостью, несомненными талантами военачальников, потому что надо было организовать эти солдатские массы, направить их, сражаться при численном, иногда очень большом превосходстве противника. Они брали хорошим вооружением, выучкой, тактикой и так далее. И вот, если мы посмотрим вот на этом фоне, то ничего, в общем-то, уникального с собой Ермак и его экспедиция не представляет. Вот это можно рассматривать как действительно явление того времени.
Что у конкистадоров ведь еще был такой миссионерский какой-то мотив, обращение диких народов в христианство.
Нет, знаете что, поначалу нет. Угу. Главное, конечно, было это присоединение новых земель к испанской либо португальской короне, тем более, что шло такое соревнование своего рода, кто больше захватит, кто лучше отчитается, кто еще что к своим титулам и землям припишет. С другой стороны, конечно, это поживо, это захват добычи, это золото прежде всего, которое их манило, которое в огромных количествах они обнаружили в Америке. Ну и уже вслед за конкистадорами шли миссионеры. Католическая церковь, конечно же, прежде всего этим интересовалась. И вот католические миссионеры, они шли уже по стопам, как правило, конкистадоров. И там тоже по-разному это можно оценивать, но во всяком случае, вот не это было главным, наверное. Хотя использовался этот мотив тоже, конечно, в пропагандистских целях. Что таким образом вот мы несем Слово Христа, мы приобщаем этих дикарей к цивилизации, к истинной вере. Это, конечно же, тоже все было.
А мы не знаем, какие-то попытки были у этих казацких дружин миссионерствовать среди вот этих вот диких народов?
Ничего об
язычников
этом
неизвестно.
Из источников неизвестно. Я думаю, что они такой задачи, конечно, перед собой не ставили. Угу. Более того, миссионерская деятельность активно разворачивается лишь в 18 веке на пространствах Сибири. До этого важно было привести местное население к покорности, чтобы он добросовестно платил вот этот самый ясак, и приносила присягу государю, как это все делали, то есть православные христиане, у них была процедура крестоцелования новому государю, приведение ко кресту, каждый раз, как новый государь, целовали крест новому государю, все, включая крестьян, не только служилые люди. Ну и, собственно говоря, вот эта выплата дани, каждый по своей вере приносил такую присягу, шерсть, скажем так называемая. И государство, в принципе, вот это устраивало. Вот такая вот определенная здесь веротерпимость была. То есть не мешали. А уже в 18 веке более активная проводится политика, разрушение капищ, крещение местного населения. В основном это уже все-таки 18 век.
Итак, о жизни Ермака до всей этой истории с завоеванием Сибири.
Тоже здесь неоднозначно. Есть несколько, по крайней мере, версий. По одной, кстати, из версий, он местный уроженец, что он родился в Прикамье, как раз вот где-то в этих землях строгановских, даже в отчинах, поэтому он хорошо знал места, он хорошо знал речную систему, знал своих соседей, которые жили за камнем, за Уральским хребтом, и, собственно говоря, это тоже помогало в проведении его экспедиции, то есть известны были пути в Сибирь. Что по этой версии он был взят на службу в казаки, набрался там вот этого казачьего, так сказать, опыта и, вернувшись в Приуралье, уже вот направился за Уральский хребет в свой поход в Сибирь. Но мне кажется, эта версия не очень состоятельная, хотя бы потому, что, собственно говоря, в казаки в то время никто, конечно, не брал. И не так много, наверное, если вообще известны случаи, чтобы население Прикамья, Строгановских, вотчин попадало в казаки, а потом возвращалось. То есть мне эта версия представляется не очень обоснованной. А другая, может быть, более обоснованная, то, что он родился на Дону. Собственно говоря, это вот уже те земли, которые тогда активно осваивались в одной из станиц. И, соответственно, тогда его казачья дальше биография здесь, в общем-то, достаточно понятна. А есть еще такая версия. У него было прозвище, вот мы говорили, что разные имена. Вообще вот Ермак — это имя или это
прозвище? Вот я как раз еще к этому версия. Хотела подойти,
да,
вопрос.
Чуть дальше,
да,
мы об этом, наверное, скажем. Но вот, ну, его прозвище было Повольский. Что означало Повольский? То есть Поволжский, то есть пришедший из Волги. И действительно, вот во многих очень источниках рассказывается о том, что он пришел в Приурале с Волги, где со своей командой, как атаман уже казачий, причем здесь опять же вот есть разночтение, по одной из версий он охранял местное население, скажем, от набегов крымчаков, от речных разбойников, которые нападали на суда и на поселения на Волге. По другой версии, собственно говоря, он сам был одним из таких, так сказать, лихих людей, которые промышляли на Волге, а потом, когда возникла угроза, что правительство заинтересовалось и собирается навести порядок, он решил вот податься в Приуралье, и здесь его интересы совпали с интересами Строгановых. Есть еще одна версия, что он уроженец русского севера, родился на территории современной Архангельской области, в Поморье. А у Строгановых, кстати, тоже ведь, они же сами пришли из Поморья, фактически, с севера, из Сольвычегодска на Урал. Поэтому вот есть и такая версия. Но она не очень документально подкрепляется, как, впрочем, и многие другие версии. Во всяком случае, она существует.
Иногда называют Ермака Ермаком Тимофеевичем. То есть подразумевается, что Ермак – это все-таки имя, а Тимофеевич – это отчество. Какая тогда фамилия?
Ну, Ермак Тимофеевич, опять же, ведь вот мы дальше об этом будем говорить, когда вся эта история с походом Ермака попала в фольклор, а там очень часто по имени-отчеству к человеку обращаются, начиная вот с блин русских исторических песен. Вот благодаря этому во многом, конечно, известно отчество, хотя встречается иногда и в документах. Какая фамилия? Да, во-первых, немножко, может быть, еще об имени. Что такое вообще Ермак? Ведь если мы заглянем в святцы православные, имени Ермак мы там не найдем. Значит, одно из двух. Либо это измененное какое-то другое имя, либо это имя неканоническое, то есть вот такое языческое по происхождению, возможно, или это прозвище, что тоже, в принципе, было не исключено. Ну, на самом деле, вот я, поскольку занимаюсь изучением уральских фамилий, и мне встречались в документах, в том числе по Уралу, 17 века, неоднократно имя Ермак, Ермак Ермачка. Но это, по-видимому, все-таки измененное слегка одно из имен, начинающееся с Е, Ерм, ну, в частности, Ермолай и Еремия, которая принимала форму Еремей, Ерема, Ермак Ермачка. И даже некоторые исследователи считают, что имя Герман могло принимать такую форму. Во всяком случае, вот мне эта версия представляется наиболее вероятной.
А имя Ерм?
Ерм, Ермий. Совершенно верно. Я говорю, что их несколько имен в святцах, которые мы можем найти. Ермененгельд даже есть имя. Вот. Поэтому я думаю, что вот одно из этих имен...
Это искажение одного из этих имен,
да,
которые есть,
ну,
в святцах.
Это искажение, это такая вариант, форма. Как, например, имя Петр могло принимать форму Пятак, Семен, Семейка, Семак и так далее. Вот. Поэтому, мне кажется, это наиболее вероятно. С другой стороны, некоторые исследователи считают, что это могло быть прозвище. В частности, Ермак, как имя нарицательное, известно в казачьей среде, в частности, это такой большой артельный котел. То есть, вот, когда на большое количество казаков что-то варили, вот этот котел называли Ермаком. И вот многие говорят, что это вот такое именно казачье прозвище. Ну, не знаю, мне кажется, это не очень, опять же, версия все-таки обоснованная. Далее известно по некоторым документам, что у него было имя Василий. Имя Василий. Но вот то, что у человека было два имени в то время, это вообще не удивительно. Но все-таки, как правило, одно из имен было христианским, а другое нехристианским, языческим по происхождению. И если Ермак – это производное от христианского имени, то трудно понять, как же у него второе было имя. Хотя в то время у человека с такой биографией вполне могло быть и два имени. Под одним он был известен в одной ситуации, под другим – в другой. Вот, в принципе, это тоже не исключено. Видите, опять тут очень сложная такая получается картина у нас.
Вот вы упомянули про фольклор, про то, что имя Ермака уже обросло какими-то мифами, легендами, вошло прочно в фольклор, народные песни. Мы сейчас послушаем песню, которая уже стала народной. А на самом деле она написана на слова Кондратия Рылеева: «Ревела буря, дождь шумел». И потом вот несколько слов об этом скажем.
Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали, и беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали. Ко славе страстью дыша, в стране суровой и угрюмой, на диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думай. Товарищи его трудов, побед и громозвучной славы, среди раскинутых шатров беспечно спали меж дубравы. О, спите, спите, мнил герой, друзья, под бурею ревущей с рассветом глаз раздастся мой, на славу или на смерть зовущий. Страшась вступить с героем в бой, чум к шатрам, как тать презренный, прокрался тайною тропой, врагов толпами окруженный. Мечи сверкнули в их руках, и окровавилась долина, и пала грозная в боях, не обнажив мечей дружина. Ермак воспрянул ото сна, и гибель зря стремится в волны. Душа отвагою полна, но далеко от брега челны. Иртыш волнуется сильней, Ермак все силы напрягает, и мощною рукой своей волы седые рассекает. Дождь шумел, и молнии еще сверкали, и гром вдали еще гремел, и ветры в дебрях бушевали.
Вот это описание смерти Ермака, которое дает Кондратий Рылеев, оно, опять же, основано на каких-то легендах или есть в летописях какое-то упоминание о том, как он погиб?
Есть это все в летописях. Ну, всегда, конечно, поэт имеет право на фантазию определенную. Вот те подробности некоторые, которые там описаны, конечно, это во многом плод, так сказать, фантазии поэта. Хотя, в принципе, практически все так или иначе можно найти в источниках, которые ко времени написания «Думы», а это около 1820 года, уже многое было известно, опубликовано, было в исторических трудах, уже публиковались летописи. Кстати, ведь Рылеев был не первый, кто поэтически обратился к образу Ермака. Ну, в частности, конечно, здесь на Урале у нас создавался сборник Кирши Данилова, такие древние российские стихотворения. И там есть такое стихотворение «Ермак покоряет Сибирь». Поэтому это, конечно, тоже основано прежде всего вот на таких народных, фольклорных воспоминаниях. За этим стоит уже достаточно большая традиция. А что касается стихотворения Рылеева, вот есть такое отношение к Рылееву. Оно, кстати, от Пушкина идет. Он очень невысоко оценил Рылеева как поэта, в частности, думы его. Но у меня отношение к этому несколько иное. Я считаю, что вот эти думы Рылеева – это замечательное явление в русской поэзии. А вот эта дума «Смерть Ермака», она просто действительно стала такой народной песней. И вот я думаю, что наши слушатели, особенно старших поколений, помнят, конечно же, все фильм «Чапаев», где герои как раз вот накануне этого гибели Чапаева и его товарищей, это очень символично, кстати, тоже, потому что вот ситуация-то, она очень близкая. Да, это последний фактически их вечер. Вот. И это как-то было созвучно, и вот создатели фильма, они как-то тонко это почувствовали, уловили, и эта тема очень там, пронзительно звучит. Очень хорошо эта песня ложится вот на эту ситуацию фильма. Может быть, какое-то даже предчувствие скорой гибели. Как, собственно говоря, происходил сам поход? Здесь тоже масса вариантов, начиная с того, собственно говоря, когда это происходило, потому что долгое время считалось, что начало похода 1 сентября, вот все вроде сходятся на дате 1 сентября, но разные годы называли. 1581 год. Сейчас такая более устоявшаяся версия — 1582 год. Во многом благодаря историку Руслану Григорьевичу Скрынникову. Далее, вот само движение Ермака. Опять же, известно, что у него была зимовка, поскольку отправились уже осенью, фактически по нашему календарю это 11 сентября, почти середина сентября. И где это произошло? По одной из версий, Ермак и его товарищи двигались по Чусовой, вверх по течению, дошли до Серебрянки, пошли по Серебрянке, достигли водораздела. Таким образом, дальше надо было попасть в Сибирскую речную систему. Там был Волок. Суда были легкие, они перетаскивались Волоком, это несколько километров. Дальше попадали в притоки Тагила, и уже по Тагилу в Туру, и дальше по Туре большие сибирские реки. И вот по одной из версий, зимовка происходила как раз вот в районе этого водораздела, перед тем, как сплавляться по притокам Тагила в Туру. Есть другая версия, что зимовка происходила на Сылве. Дело в том, что один из притоков Чусовой — река Сылва. И вот есть такая версия, что Ермак попросту заблудился. Кстати, это как раз исключает его рождение в Приурале и хорошее знание вот этой всей приуральской ситуации. У него, конечно, были проводники, которые показывали. И вот они сбились и не туда свернули. Пошли по Сылве. А когда дошли где-то до района современного Кунгура примерно, уже поворачивание было поздно, они решили там остаться на зимовку. Вот. Поэтому по одной из версий зимовка Ермака происходила где-то вот неподалеку от города Кунгура. Далее, уже когда попали они в Туру, здесь, на Туре, они встретили первое сопротивление со стороны сибирских татар, собственно говоря, подчиненному Кучуму, как сибирскому хану, населению. Здесь было несколько таких небольших городков, так называемых. В частности, один из таких городков был Япочин, городок на месте современного Туринска. Вот здесь произошло одно из первых сражений. Дальше продолжал Ермак двигаться по Туре. Тура впадает в Тобол и сплавляться ниже по Тоболу. Где-то в районе устья Тавды еще одно сражение произошло. Ну, Ермак, в общем, без большого труда эти небольшие сражения, если их можно так назвать, выигрывал. И достаточно крупная битва. Кстати, вот, наверное, наши слушатели вспомнят картину Василия Сурикова, вот как раз «Ермак покоряет Сибирь», «Покорение Сибири Ермаком». Там как раз вот это сражение показано, битва так называемый Чувашев мыс. Там произошло решающее сражение. Войско Кучума было разбито, сам хан бежал на юг, в Ишимские степи, и уже с этого времени можно сказать, что Ермак начинает во многом контролировать ситуацию. Рядом по соседству была столица, город Искер, или Сибирь, как его называли, Сибирь, Кашлык. Здесь, собственно говоря, он обосновался, и отсюда занялся вот тем самым то, что сейчас называется покорением Сибири. То есть это воевание, как тогда говорили в документах 16-18 веков, небольших городков, крепостей, и попытка установить отношения, определенные с местным населением, то есть собрать вот тот самый ЕСАК. В частности, ведь потом, вот когда было это знаменитое посольство Ермака, так называемое, он отправил одного из своих атаманов, Ивана Кольцо. Кстати, это тоже укладывается вот в практику тех же самых конкистадоров. Надо было доложить, независимо от того, царь послал или не царь, подведение под руку государеву этих земель, вот они все-таки эти вещи понимали, сознавали. И вот атаман Иван Кольцо был отправлен. Конечно же, он не мог прийти с пустыми руками. Надо было представить какое-то доказательство вещественное вот этого самого покорения, присоединения Сибири, такого символического. И вот есть даже картина такая, представляющая посольство Ивана Кольцо. Вот там с этими со всеми соболями он припадает к стопам Ивана Грозного. Среди подчиненных Кучума были люди небесталанные, но в частности вот царевич Мамедкул, которого Кучум направлял против Ермака. Некоторые даже операции Мамедкулу удавались, то есть были у них временные успехи. Тем не менее, все-таки в одном из сражений он был окончательно разбит и пленен. И после этого, опять же, вот такие небольшие походы Ермака по Иртышу, по Аби. Но здесь дело вот в чем, что несмотря на вроде бы такие успехи, что выигрывал все эти стычки, как правило, Ермак, тем не менее войско его таяло. Даже несмотря на то подкрепление, которое он получил после того, как Иван Кольцо побывал в Москве, несколько сот ратников было послано в подкрепление, на помощь, все-таки этого было недостаточно. И вот эта трехлетняя экспедиция, она, конечно, истощила силы отряда. И этим воспользовались воины Кучума, которые напали, судя по всему, действительно это было неожиданно, на дружину Ермака, сильно истаявшую. К тому времени, кстати, погибли многие его сподвижники, и некоторых из них имена мы знаем, благодаря вот синодику ермаковым казакам. Это Никита Пан, Черкас Александров, Матвей Мещеряк, Иван Кольцо тот же самый. И вот произошло это, видимо, действительно 5 или 6 августа 1585 года на Иртыше, там, где в Иртыш впадает речка Вагай, в устье Вагая. Вот отряд Ермака был разбит, сам он погиб. Опять же, есть несколько версий гибели Ермака. По одной из них царь Иван Грозный послал ему золотые доспехи, и вот эти тяжелые доспехи. Опять же, здесь аналогия с гибелью Чапаева, который, помните, плывет через реку Урал и тонет в этой реке. Что вот Ермак утонул.
Из-за того, что были тяжелые доспехи.
Из-за того, что были тяжелые доспехи, которые, ну, это, конечно, опять же, вот, вот эта мифология, которая очень таким добрым слоем наросла на каких-то реальных событиях, и очень трудно пробиваться к тому,
что... А сейчас уже не узнаем.
Наверное, не узнаем, но во всяком случае, вот вся эта мифология, все эти легенды, предания, они тоже чрезвычайно важны, чрезвычайно интересны. Действительно, Ермак стал таким национальным, народным героем. Другое дело, что здесь надо отделять, наверное, реальную историческую личность вот от того, что уже потом наросло и наслоилось в народном сознании.
А известно, где его похоронили?
Нет. Нет, неизвестно. Опять же, есть
хотя
версии.
Бы мифологической могилы,
да,
Ермака не существует?
Нет, нет. По одной версии тело его не нашли. По другой версии его сибирские татары выловили из реки, надругались над ним. И, собственно говоря, тоже, естественно, по какому-то обряду оно не было захоронено. То есть вот нет здесь ничего определенного.
Ну, теперь самый последний вопрос, наверное, об образе Ермака уже не в народном представлении, не в фольклоре, а в серьезной какой-то историографии. Как представляли в разное время, с каким, с плюсом, с минусом, этот образ историки русские и, может быть, советские?
Ну, вот если уже не считать, скажем, летописи 17 века, а действительно какие-то то, что можно называть историческими исследованиями о Ермаке, это все-таки явление 18 века. В частности, в начале 18 века, мы уже говорили, Семен Ульянович Ремезов, который писал свою историю сибирскую, и фактически она была посвящена походу Ермака. Это было важно, потому что Семен Ульянович Ремезов жил в Тобольске. В это время здесь строится Тобольский Кремль. Тобольск – столица сибирской Тобольской губернии, обширной, которая в то время простиралась от Урала и до Тихого океана. И вот здесь очень важно было обратиться к истокам, собственно говоря, а как же эта территория стала частью России? Соответственно, это все выходило на историю с экспедицией Ермака. Далее, это Василий Кич Татищев, которого мы хорошо знаем, как одного из основателей нашего города. Татищев написал, у него было очень много исторических трудов, и географических, и статистических. И вот одна из его работ называлась «Общее географическое описание всея Сибири». Конечно, Татищев не мог здесь пройти мимо образа Ермака, хотя не так много внимания он ему здесь уделил, по сравнению, скажем, с Ремезовым. Далее это профессиональный историк Герард Фридрих Миллер. Человек, который первым написал серьезную, обстоятельную, фундированную с точки зрения источников работу, многотомный труд исследования истории Сибири. Вообще Миллер совершенно удивительный, конечно, был человек, посвятивший более 10 лет изучению Сибири. В то время это, я считаю, что это был научный подвиг. Благодаря ему, кстати, сохранить удалось очень многие документы. Он организовал копирование документов по всей Сибири. Многие потом сгорели в деревянных, так сказать, архивах, канцеляриях сибирских. Вот эти портфели Миллера, так называемые, до сих пор хранятся в Москве в архиве древних актов, и многое до сих пор не изучено и не введено в научный оборот. И вот Миллер, его работа, труд назывался так: «Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем дел от начала, а особливо от покорения его российской державе». Так вот, покорение российской державе как раз и идет, в общем-то, фактически от похода Ермака. Кстати сказать, здесь о казаках ермаковских у Миллера говорится как, в общем-то, о таких разбойниках с большой дороги. У Миллера еще нет ничего вот такой государственной воли. Это несколько позже появляется. Оппонент Миллера, Михаил Васильевич Ломоносов, который не был историком профессиональным, его исторические работы писались в таких патриотических позиций, часто вдохновляло его, конечно, вот чувство, желание возразить, опровергнуть немца в его суждениях о те, как немец пишет о русской истории. Русские люди должны писать о русской истории. Вот. Но в этом смысле, конечно, Ломоносов как раз с таких патриотических позиций рассматривал поход Ермака как вот такая акция для укрепления России, ее мощи, превращения ее территории. Но с исторической точки зрения, конечно, не настолько состоятельна работа Ломоносова, как, скажем, труды того же Миллера. Александр Николаевич Радищев, который интересовался Ермаком, ну, мы помним, что он был сослан в Сибирь, он проезжал по этим местам, где был поход Ермака, конечно же, это заставляло его на эти вещи откликаться, и он как раз одним из первых, наверное, в историографии нашей рассматривал поход вообще Ермака как такого национального, народного героя, вождя, а его поход как вот такую вот народную инициативу в присоединении Сибири, в расширении российских земель.
А ну, Карамзин как воспринимал?
Вот Ермака? Карамзин, да, конечно, Карамзин не мог пройти мимо такого явления, самого образа Ермака. Ну, у Карамзина, вот цитата из Карамзина: «Беглый атаман волжских разбойников». Вот. Здесь он не очень большим... с большим пиететом относился к фигуре Ермака, хотя отдавал ему должное, считая, что определенный, конечно, вклад, несомненный совершенно, в освоение Сибири он внес. Ну и вот дальше следующий шаг, это вот поэтический такой вклад, это дома Кондратия Рылеева. Кстати, вот это время, 20-30-е годы 19 века, история Карамзина дала такой мощный толчок развитию исторического сознания, работе исторической мысли. И уже очень многие обращаются к сюжетам русской истории, благодаря Карамзину. Ну, мы знаем, что Пушкин писал Бориса Годунова, начитавшись истории государства российского, Карамзина во многом. И интересно, что первый юбилей похода, даже не похода Ермака, а, собственно говоря, а гибели Ермака, памяти Ермака, отмечали в 1835 году, достаточно давно, в Николаевской России. Это было 250 лет с времени гибели Ермака, и было решено, что надо поставить памятник Ермака. То есть начинается увековечивание памяти Ермака. Прошло 250 лет со времени его похода. В Тобольске, кстати, очень интересно, есть переписка между братьями Демидовыми, Павлом и Анатолием. Они там обсуждают, что надо в этом деле поучаствовать, как людям патриотически настроенным, естественно, как людям в Сибири, у которых большие промышленные предприятия, нельзя мимо этого пройти. И они, по-моему, около 3000 рублей выделили на изготовление ограды вокруг памятника. И они ее должны были выковать, чугунную ограду, доставить туда. То есть вот немалые расходы они решили взять на себя. И таким образом в этом народном деле, потому что деньги собирали. Вот тогда как раз началась традиция сбора денег на памятники. Да, Ивану Сусанину, Ермаку, таким национальным народным героям. Вот с того времени, собственно говоря, можно говорить о начале увековечивания памяти Ермака. Дальше, конечно, большое значение имело создание образа Ермака. Это Марк Антокольский, замечательный скульптор русский, который создал скульптуру «Ермак». Мы ее все хорошо знаем. И она была широко растиражирована вот, в виде этих отливок кыштымских заводов «Кослинское литье». У многих и сейчас, наверное, вот на столах стоят эти фигурки Ермака. Это как раз вот, собственно, то самое явление. Вот создается... Кстати, есть живописные портреты Ермака. Они такие фантастические, относятся еще к XVIII веку. То есть вот когда ко временам, видимо, Ремезова и Татищева, когда серьезный интерес уже такой появляется к Ермаку, попытки как-то вот... А как же он выглядел? И вот тогда появляются эти портреты. Конечно, они не имеют ничего общего, наверное, с реальным обликом. Но вот так себе представляли Ермака, так, наверное, он мог выглядеть.
Ну, как он классический выглядел. Казак, наверное.
Да, 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 классический казак, конечно, с такой густой окладистой бородой, вот, с таким волевым лицом.
Косая сажень.
Да, да, часто с саблей он изображался, mm-hmm. конечно, там, иногда в какой-то кирасе, в доспехах, вот в этой самой кольчуге знаменитой в кирасе. Ну и вот эта мифология, которая вообще в народном сознании, наверное, это жило всегда. Я, кстати, вот с очень любопытным явлением встретился, изучая уральские фамилии. Вообще фамилия Ермаков встречается, и, конечно, скорее всего, с Ермаком это никак не связано. Но в одной уральской деревне на востоке Камышловского уезда, это юго-восток Свердловской области современной, там всего несколько фамилий было в начале 19 века. И в том числе две фамилии – Ермаковы и Кучумовы.
Интересно.
Причем, если Ермаковы встречались еще в других местах иногда, то Кучумовы практически не встречались. А тут всего-то 5-6 фамилий в деревне, и Ермаковы, и Кучумовы.
Потомки хана
Кучумова. И вот Кучума? Я думаю, нет, знаете что, я думаю, что, наверное, это было все-таки иначе. Во-первых, конечно, это отражает какие-то вот представления фольклорные, что вот эта пара, она не случайна, вот такое противопоставление. Возможно, это уходит корнями в какую-то местную историю. Ну, скажем, вот два рода могли враждовать, и если в одном был Ермак, Ермачка, Ермаковы, то другой мог, как человек
прозвище
противостоявший, получить прозвище Кучум, как враг Ермака, естественный. Mm-hmm. А возможно, это восходит к каким-то детским играм. Когда играли, вот как мы играли в Чапаева, mm-hmm. значит, в наших и в фашистов.
В Ермака и
да, Кучум. Скорее всего, причем вот отзвуки этого, еще из 18 века идущие, иногда встречаются историкам, этнографам, которые изучают вот, историю Урала на источниках, на документах, воспоминаниях. Отзвуки вот этих вещей встречаются иногда. Но само по себе явление, конечно, очень интересное и знаменательное. Ну, в советское время Ермак, конечно, уже был действительно таким народным героем. Очень многое называлось именем Ермака. Ну, вот вы уже говорили, был ледокол Ермак. Я помню, в наши студенческие годы был стройотряд, студенческий строительный отряд Ермак. Конечно, как же на Урале и не быть стройотряду Ермаку. Кстати сказать, один из сказов Павла Петровича Бажова называется «Ермаковы лебеди». То есть вот опять же, это, конечно, все здесь корни фольклорные, но вот сам образ Ермака был он таким очень притягательным. И именно вот такая народная, мифологическая составляющая. То есть ведь когда эти вещи создаются, не к источникам обращаются, а к народной памяти. А народная память сохранила вот такой образ, образ во многом притягательный, независимо от того, каким был Ермак на самом деле, человека энергичного, целеустремленного, а главное, радеющего о национальном благе, идущего навстречу интересам государства. И я думаю, что очень многим и сегодня образ Ермака близок, а самое главное, действительно, это часть нашей истории и часть нашего исторического сознания.
Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что сегодня мы говорили о Ермаке, Ермаке Тимофеевиче, так многие его знают по этому имени, российском казачьем атамане, который, как считается, положил начало освоению Сибири нашим государством. Он погиб в бою с ханом Кучумом в 1585 году в августе и по нашему григорианскому календарю приблизительно 16 августа, дата его смерти. Напомню, что у нас в студии был доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. До следующих встреч в эфире.
До свидания.